Христос воскресе! С вами программа для родителей «Учимся растить любовью». Праздновать Пасху мы будем вплоть до Вознесения Господня. На Руси этот период был особенно радостным еще и потому, что после Великого Поста весной было принято устраивать народные гуляния, на которых молодые люди и девушки знакомились друг с другом и в дальнейшем создавали семьи. В память об этой традиции в Петергофе под Санкт-Петербургом прошел фольклорный фестиваль «Кружание», а мы попытались узнать у его участников, как русские традиции помогают в современных подростках воспитывать черты настоящих мужей и жен. Русский фольклор, всегда привлекательный с внешней стороны, может иметь очень разную начинку. От простого развлечения до языческого культа, от высокого искусства до глубин истинной народной православной веры. Фестиваль «Кружание» начался с молебна в соборе Петра и Павла. Его участники понимают, традиции и вера неразрывны.
Мы с вами, как современные люди, должны понимать, что наша с вами жизнь земная есть отображение нашего внутреннего мира. То, что мы с вами имеем как культурное наследие, есть отображение в том числе и нашей веры. Если это является проявлением какого-то языческого культа, мы должны понимать, что этот штрих должен быть исправлен в современной христианской жизни. И это лишь сигнал для того, чтобы направить собственные усилия для лучшего разъяснения всему светскому миру, что действительно для нас приоритетней. Если мы несем в себе веру во Христа, если мы ищем истинное положение о любви и добре, то мы должны это подчерпать в том числе у наших предков, отображающее и в танце, и в пении, и в каком-то другом виде искусства.
Весенний праздник в русских поморских традициях открылся Христославеньем. Народное наследие – это богатство, которое может отняться, только если мы предадим его забвению. Но пока есть горящие сердца и поющие души, этому не бывать. Песня оживает через человека, а человек – через песню.
И пропускаешь через свою душу, через сердце, это греет. И находит отклик, потому что когда мы поем, и неважно, кто зритель, или это русский человек, или это иностранец, обязательно находится отклик. Ты как будто бы меняешься с человеком, обмениваешься энергией. Это очень здорово. Лучше понимаешь друг друга, даже с иностранцами. Не говоря на одном языке, тем не менее, они находишь эмоциональный отклик.
Именно этот эмоциональный отклик помогает по-настоящему заинтересовывать детей. Помогает настроить детскую душу на верный лад, согласный с тем, который заложен нашими предками. Вовлекать детей в круговорот родной культуры нужно постепенно, но с самого детства.
Мне кажется, это надо начинать буквально с утробы матери, чтобы мать сама осознавала свою национальность, мама, и ребенка колыбельными, пестушками, всякими приговорками, поговорками, всякими детскими фольклорными песенками. Она его постепенно давала ему понять, кто он такой, осознать свою национальную самобытность, свою национальную значимость. Это очень важно.
Впрочем, когда речь о воспитании фольклором, слово «вовлекать» не самое удачное. Скорее, надо знакомить детей с нашим наследием, а вовлекутся они сами, потому что любят все настоящее. Именно такой является традиционная культура, рожденная в поле, в избе, на реке, за работой.
Это естественно, главное, что это естественно. Там нет никакого, как на сцене выходят некоторые там ансамбли, ну и там, ну, клюкву всякое, мы так ее называем. Делают улыбки, а это все же неестественно.
Ну, современное там, как-то мне не очень нравится, когда вот как-то на дискотеке колбасятся, это не очень мне так. Мне больше нравятся такие руссконародные песни.
Ну, допустим, вот, ну, когда вот, допустим, что-то дискотека, это вообще нет, ну, это там не то, там нет, ну... То есть в фольклоре много разного, то есть там есть... Как сказать, чего хочешь, тем занимайся. Для каждого человека есть что-то свое. Фольклор такая вещь, там можно и резьбой заниматься, и инструментами, и самому делать инструменты, и петь, и плясать там. Все, что ты хочешь. Что тебе нравится, то и делай.
А тебе что нравится?
Ну, мне больше плясать нравится. Ну, так я человек веселый, поэтому я больше люблю плясать.
Естественность, ненарочитость фольклора – черта, которая не ускользает от внимательного детского взгляда.
Во-первых, там нет никакой неестественной музыки. Там все естественно, и голоса естественно, да нет никакой фонограммы в настоящем фольклоре. И выступление это не то, по-моему. Больше люди должны ходить на праздники и узнавать.
Там, во-первых, очень весело, и там мне очень нравится то, что там друзья очень хорошие.
Все-таки предки, когда корни предков, они чувствуются, и нельзя так резко вот этой электронной музыкой. Вообще я не люблю этот компьютер, все вот это вот, все это какое-то искусственное, все из пластмасса, а здесь все ну вот натуральное. Мы сами шьем себе сарафаны, сами все делаем, все из натуральной ткани. Они как все ходят сейчас, синтетическая одежда, все из пластмассы, и вообще все какое-то искусственное. И жизнь у людей становится искусственная. Вот все, что вот сейчас нас окружает, оно все одинаковое, а здесь все разное. И, соответственно, мы знаем больше всего, более большой кругозор.
Кругозор, конечно, важен, но есть и другие воспитательные задачи, с которыми традиция предлагает справляться народными средствами. Например, ни один заботливый родитель не оставляет без внимания вопрос, как подготовить девочку или мальчика-подростка к здоровым взаимоотношениям с противоположным полом, как задать правильные ориентиры и помочь не сбиться с пути в этом мире, полном ложных дорог. В фольклоре есть ответы на все вопросы. Наши песни, сказания, народные притчи – это зачастую переложение евангельских истин на простой язык, объясняющий, что плохо, а что хорошо.
В песнях же все поется, потому что песня, она как бы излагает всю душу человека. Есть песни на все случаи жизни.
В песнях очень много ситуаций, когда рассказывается о взаимоотношениях между семьей, между какими-то окружающими людьми, как хороших, так и плохих взаимоотношениях с их реальным концом, естественным, да, плохим, также хорошим. Поэтому песня – это всегда сопроводитель в какой-то вот бытовой жизни.
В традиционном обществе все эти моменты подготовки к семейной жизни, счастливой, полноценной, плодоносной семейной жизни, которой желали любой девушке, любому молодому человеку, все это происходило, вся эта подготовка происходила по ходу жизни совершенно естественно в русле наблюдения за старшими, в русле жизни, полноценной социальной, общественной жизни. И в том числе, конечно же, происходила и нравственная подготовка. То есть регламентация была достаточно строгая в этическом плане подготовки, моральном, морально-этическом, и в том числе в духовном, конечно же. Русский народ, не зря самая крупная часть населения русского народа, крестьянство, приняла свое название по одной из версий от вероисповедания. Поэтому традиционная культура неразрывно связана с культурой православия.
И все-таки хочется лучше разобраться, каким же образом изучение традиционной культуры помогает вырастить из мальчика настоящего мужа, а из девочки – достойную жену.
В русских играх, в песнях, в каких-то сценках бытовых все уже определено. То есть, например, есть вот детские игры, где, например, лебедь догоняет лебедушку. Уже четко понятно, что мальчик проявляет инициативу, не девушка завлекает мальчика, а мальчик сам ловит ее и там, например, трекратно целуется с ней. В более взрослых играх мальчики, юноши, приглашают девушку на кадриль. То есть проявляют инициативу также они. И поэтому через наш быт, через наши традиции мальчик сам учится. И видя, как это делают взрослые, сам учится быть активным, инициативным, учится не идти на поводу у женской среды, например, да, а сам предлагать ей какие-то розыгрыши. Ведь как там, в вечерках юноши приходили и сами, выйдя на середину избы, в кругу девушек начинали танцевать, петь. Это же очень сложно. Перешагнуть через свою там скромность, через какие-то свои комплексы, вот выйти посередине и одному спеть песню. И русская традиция всему этому учит. Поэтому такого, что как надо, оно все шло через, опять же, через нашу культуру.
15-16 годам, как правило, в среднем молодой человек уже мог обеспечить свою семью. Он уже владел навыками обработки земли, девушка владела всеми основными ремеслами. В 5 лет ей папа дарил первую прялочку, на которой она начинала прясть. Мы пытаемся вернуться к тому здоровому образу жизни, полноценному образу жизни, который сейчас зачастую утерян. Ребенок в 15 лет сегодня, вы все представляете себе, что из себя представляет подросток такого возраста. Он, конечно же, не может, как правило, в основном и в массе, не может обеспечить свою семью полноценно. Конечно же, он занят исключительно учебой. Вот этот временной порог, он очень сильно сместился. Вот, и вот эти вот сложные проблемы, примирить действительность нынешнюю, современность со старинным образом жизни, здоровым образом жизни, как нам кажется, более здоровым, чем сейчас, вот эти все сложные проблемы в русле фольклора мы пытаемся решить так или иначе. Вот в том числе вот такими съезжими праздниками, на которых девушки наряжаются наряды, созданные, сшитые по старинным образцам. Конечно же, девушка в таком наряде совершенно по-другому себя чувствует, она совершенно по-другому идет, она совершенно по-другому ведет себя в обществе с молодыми людьми. Вы можете совершенно четко это наблюдать.
В итоге фольклор, который может кому-то показаться лишь способом досуга, становится настоящим воспитателем девочек и мальчиков. Облачаясь в целомудренные одежды, они и мысли приводят в порядок. Обучаясь ремеслам, получают навыки, которые очень пригодятся в будущей семейной жизни. Но главное, дети в традиционной среде учатся правильному общению друг с другом и со взрослыми.
По экспедиционным данным, которые по каким-то рассказам, по воспоминаниям, которые зафиксированы уже в письменных источниках там, конца 19 века и так далее, мы пытаемся привить молодым людям и сами принять, и как-то сами на себя это примерить, вот это отношение в обществе, которое было принято в крестьянской среде. Конечно, это все проходит фильтрацию современного человека, это все не погружение полное, но тем не менее мы пытаемся воспринять вот эти этические нормы и нормы поведения в обществе.
В общем, существует немало путей в деле воспитания правильного отношения у ребенка к браку, семье и внутрисемейным ролям. Можно читать ребенку нотации, покупать умные книги о межгендерных отношениях или вести задушевные беседы о главном. А можно просто вместе петь, водить хороводы, рассказывать сказки, мастерить и так закладывать основы верного мировоззрения. Результат не заставит себя ждать.
Пойду женюсь один раз, но не понравится, второй раз, но не понравится, третий раз. Но также нельзя, должно быть какое-то чувство долга. Я с ним обручен, я с ним на всю жизнь.
И если наши дети будут относиться к браку, как и юная Варвара, вторя своим предкам, то за их будущее уже не так страшно. На фестивале «Кружание» у одной из участниц мы поучились делать традиционный сувенир, известный у разных народов. Наиболее распространенное его название – «Ojo de Dios» – «Глаз Бога», и считается, что это индейский оберег. На самом деле этот сувенир делали везде, в том числе и на Руси. У нас он назывался «Солнышко», плелся по весне и вывешивался в окошке изб. Итак, предлагаем вам сегодня выполнить его вместе с нами и с вашими детьми.
Для того, чтобы скрепить две палочки, которые образуют крест, как символ очень многого, да, и очень древний символ, нужно просто скрепить. Допустим, 3-4 моточка таких делаем с одной стороны, а потом по диагонали делаем также 3 или 4 перекрестными движениями. Получилось вот, что у нас крестик закрепился. И следующие наши движения будут по кругу, против часовой стрелки, да, вот, обматываем каждую палочку сверху. Нужно стараться каждый стежок, каждый шаг класть рядом, чтобы ниточка на ниточку не заходила. Центр готов. Обычно центр – это несколько таких шагов. Вот, ниточку нужно отрезать. Следующая ниточка, она чаще всего более темного какого-то цвета. Пусть это будет желтая. Можно связать кончики и продолжить делать такие же движения, подправляя, пока еще крест не совсем закрепился, пока еще мало моточков, и подправлять, чтобы изделие получилось ровным. Вот таким вот образом получается, каждый стежок рядом с предыдущим кладется, и достаточно плотно. Здесь натяжение нужно делать, почувствуете уже в руках, где-то подправить, где-то подтянуть ниточку. Если недостаточное будет натяжение, то в готовом изделии ниточки дадут ослабу, и все повиснет, будет не так интересно. Проложили, допустим, 3, да, получается 3 вот ниточки, видно. Вот можно, допустим, какой-то такой вот рыженький оранжевый взять, да. Можно делать контрастные цвета, это кому что нравится. солнышки, и еще есть вариант такой, Вифлеемская звезда, но там уже на четырех палочках, да? Вот, солнышко это из старых таких вот вариантов. Обычно 2-3 цвета использовалось, просто символ солнца. Вот, например, зима подходит к концу, время перехода к весне, очень хочется солнца, не дождаться, и плетут такие солнышки и выставляют их в окошко. В солнышках вот изначально, или вот в Божьем оке, как использовалось, как я говорила, уже два, ну, самые большие три цвета. Вот. Но черный цвет – это цвет, в общем-то, земли чаще всего. Это символ земли, по крайней мере, в русских вот орнаментах, вышивке. Вот. А это все-таки небесный символ, поэтому здесь черного цвета. Вот. А яркие цвета, они всегда радость какой-то вот придают, да? Закрепляем на одной палочке, там же заканчиваем. Можно закончить таким образом. Обмотать несколько раз на палочке последней ниточкой и сделать петелечку, закрепить узелочком. Вот, ну, вот это, в общем-то, самое элементарное солнышко, которое можно сделать.
Как через игру научить ребенка инициативности, как научить его ставить задачу и решать ее, а главное – действовать сообща, знает педагог и отец троих детей Андрей Каримов. На его мастер-классы дети приходят вместе с папами. И сообща, играя и развлекаясь, они приобретают массу полезных навыков.
Нет готовых ответов. Невозможно сделать, написать книжку «100 советов матери» или «100 советов отцу». Нужно прежде всего научиться включать голову, быть осознанным. Поехали.
Андрей Романович Каримов – практикующий психолог, автор публикаций по русскому рукопашному бою, основатель и старший инструктор системы «Сибирский казак». Его методики работы с дошкольниками популярны как в России, так и за рубежом. На его мастер-классах через игру дети учатся самостоятельности и решительности, избавляются от страхов.
Слово «удар» – это в нем корень «удар». На самом деле, когда жизнь нас бьет, она нас учит чему-то. Так же, как и страдания посылаются человеку для того, чтобы осознать, что что-то не так, и боль. Так вот, как вы восприняете этот удар? Означает завершение действия – да. Если завершение удара воспримите – хорошо, перейдете на новый уровень. Если обидитесь – остановитесь в своем развитии. Так же и здесь. И вот, чтобы немножко не бояться вот этих вот ударов жизни, судьбы, и не бояться вообще, что что-то где-то что-то заденет вас. Вот здесь, потому что вот стыд, сомнение, оно вот здесь, вот в бедрах, везде. И вот если вас чуть-чуть уже задели, вы не так боитесь, значит, не так боитесь и жить, действовать.
Учиться расти с любовью, в моем понимании, дать основные качества, необходимые для того, чтобы жить, существовать в мире, стать успешным, жить счастливо. И это, эти основные качества – это доверие, воля и целеустремленность. Мы часто детей делаем удобными. Мы говорим, что они послушные, что они слышат нас. Но на самом деле многие родители, не умея обращаться с детьми, делают их удобными. Где посадил, там и взял. Вот это удобство потом в более старшем возрасте приводит к тому, что ребенок не может атаковать задачу, не может завершить процесс, не может учиться, не может жениться и не может стать мастером или творцом, то есть самостоятельной личностью. От нас Творец Небесный, Он чего хочет от нас? Чтобы мы стали самостоятельными, чтобы мы отвечали за свой выбор и делали его. А те, кого делают послушными, делают удобными, не могут этот выбор совершить, боясь оценки или осуждения со стороны.
Надо знать, что коней много разных, надо научиться доверять.
Так же, как необходимо научиться доверять Богу. Зачем ты, елы-палы, кинул меня сюда, на эту землю? Я тебе доверяю. Значит, что-то в этом есть. Понимаете? Научиться доверять своей семье. Научиться доверять миру, несмотря что самолеты не взлетают, падают, все что угодно происходит. Научиться доверять людям, иначе взаимодействовать не сможем, ни жениться, ни работать, ничего. Он почему к тебе пришел? Это первый опыт. Первый опыт – это доверие своему папе. Потом, когда мы играем в коллективе, что-то происходит, смена, он к другому. Но вот в таком возрасте, как он, сначала начинаем со своим папой. Его воля, паренька, находится под вниманием отца. И отец, когда тот что-то делает важное, может похвалить и сказать. А вот если он сделает что-то неважное, а тот похвалил, тот поймет ребенок, похвала напрасная. Маленькие такие вещи закладываются сюда. Они поменялись, вроде бы перескочили, но они смогли отказаться от своего надежного коня, от своей надежной работы и поменять ее на другую, когда это необходимо. Когда необходимо, не когда ты должен, потому что реальность разворачивается для нас как необходимость. А должен сидит в голове как программа. Ты уж давно никому не должен. Тебе необходимо поменять, ты не можешь поменять. И вот такие простые вещи, оказывается, в таких простых играх существуют такие, которые потом глобальные последствия. Человек нуждается в пояснении своей жизни. Это основное, что мы, если мы родители или взрослые, нам просто необходимо ему дать. Объяснение смыслов жизни. Запреты ничего не дают, кроме раздражения и ненависти. По-разному, как хотите, бегайте.
Когда мы говорим, ты должен, тебе нельзя там делать то-то или еще что-то, мы встаем с позиции высокой родителям и родителя. И под углом 45 градусов атакуем ребенка. А это всегда сразу же выводит человека из равновесия. Мы забираем самое главное у него, что? Инициативу. Почему? Какова необходимость вот этого слова «должен»? Или какова необходимость вот этих действий «нельзя»? Почему нельзя так делать? Реальность для взрослого и для ребенка, настоящего взрослого, не просто как установка, я должен что-то делать. Она разворачивается как необходимость. А необходимость – это осознанность своих действий. Вот самое главное. А родительская программа «ты должен» – это штамп. Он где-то помогает, конечно, потому что это автопилот. Иногда надо включиться на автопилот, дойти по нужному маршруту. Но в основном жизнь ставит разные вопросы. И если у человека только ответы «я должен», «мне нельзя там ошибиться» или еще что-то, то наступает ступор. И развивается болезнь, психическая болезнь. Поэтому много достаточно людей болеют разной степени неврозов, а потом это переходит на психосоматику. Астмы, язвы желудка, инфаркт миокарда, диабет, гастрит и так далее. Программы эти «ты должен» не загоняли человека в угол, а все-таки реальность для него была как необходимость через осознанность Для этого надо сделать так, чтобы человек включился в процесс. И сначала, до 7 лет, мы его воспитываем, мы ему, ну, прежде всего, как? Своим примером. А вот после 7 лет необходимо уже с человеком договариваться.
Сейчас слониками будете питаться. Если не успеет слоник залезть, вы его завалите. Понятно?
Да.
Хорошо? Нравится, да?
Да, очень.
Завалить слоника для ребенка 7 лет – это очень хорошо.
Вот музыка что делает в нашем занятии? Она избавляет руководителя процесса, ведь я руководитель, от инструктирования. То есть я не нахожусь сверху, но нахожусь рядом. И когда идет тон, он помогает двигаться. И если есть какое-то препятствие, в том числе препятствие в теле или в голове, в программах, за счет ритмических акцентов это преодолевается.
Подходим, подаем правую руку и говорим «благодарю за науку».
Еще в глаза.
Да, в глаза смотреть, потому что мы на равных. Если кто-то виноват или еще что-то, он смотрит вниз. А если мы на равных с вами, пусть мы даже больше вас, но это всегда, когда вы смотрите в глаза, это надежда, что вы станете такими же сильными, крепкими, взрослыми и будете даже еще умнее нас.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!